Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Кубуков, Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую еще раз.
Привет, Леш, привет.
И в этот день борьбы с инсультом, собственно говоря, и посвящаем эфир ситуации с профилактикой, с борьбой и с восстановлением, конечно же, тоже. Об этом побеседуем подробнее. С нами на связи координатор медицинских программ фонда по борьбе с инсультом ОРБИ, врач-эрготерапевт Ася Доброжанская. Ася, здравствуйте.
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 Ася, у нас, я уж прошу прощения, так подтяну ту историю, которая у нас завершилась первая часть программы. Беседовали с неврологом, Павел Бранд был у нас в эфире. И очень любопытный момент поднялся относительно того, что существует в сознании людей, вот, ну, условно говоря, мифы или обманки, может быть, устаревшая информация, которая вот засела в голове, ее уже специалисты опровергли 10 тысяч раз, но вот она действительно сохраняется и порой может даже навредить при лечении. Вот расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, в борьбе с инсультом, в профилактике, в лечении есть какие-нибудь такие мифы или какие-нибудь устоявшиеся мнения, которые на самом деле, может быть, и вреда-то не принесут, но и пользы тоже?
Они, несомненно, есть и приносят вред всегда. Вообще, миф – это неправильное представление или иллюзия, то есть обманка, представляющая в ином или более радужном свете. Это приносит вред всегда, это нейтральным никогда не остается. Подобных мифов, касающихся инсульта, в нашей стране много. Они изживаются, но очень медленно и очень постепенно. На это уходят годы, а иногда в некоторых случаях десятилетия. За то время, пока изживается этот миф, пока меняется общественное сознание, это долгий процесс инерционный, мы успеваем принести нашим пациентам достаточно много вреда, потому что эти мифы лишают их шанса на восстановление. Основные из мифов, чтобы говорить конкретно, это мифы, касающиеся восстановления после инсульта. Такие самые вредные. Это мифы, заставляющие терять драгоценное время, затрачивать ресурс любой, эмоциональный, временной, финансовый, на неправильные действия. Например, самый распространенный миф – это миф о эффективности, полезности массажа после инсульта. Это основной такой вот способ лечения. Нет, почему этот способ лечения выбран как самый приятный, я как человек понимаю? Вот моя бы воля, я бы легла, ножки, ручки вытянула.
И пусть нас помассируют, да.
И я бы лежала и ничего не делала. А делала, здесь будет ключевое слово, потому что вложение самого пациента, его усилия, его направленность, они здесь очень нужны, и они отнюдь, честно вам скажу, как человек, который работает в реабилитации после инсульта, это отнюдь не розовый сад, это как в спорте, это достижение, это надо стараться, потеть, злиться, чувствовать себя униженным, потому что у тебя не получается, но через это надо пройти, если ты хочешь. Лечь к массажисту, чтобы мне полгода чесали пятки, а за полгода у меня появились кубики пресса, ну, простите, такого не будет.
Хотелось
бы, но увы. Это миф о массаже. Это миф о неком самопроизвольном выздоровлении после инсульта, который осуществляется в режиме вот солдат спецслужбы идет. Да? Знаете, как перелом. Если его поместить правильно в гипс, в лангету, в целом дальше процесс идет сам. Он сам как-то заживает и срастается. Почему бы так не заживать вот мозгу после инсульта? Увы, так не будет. Но в тот момент, когда близкие пациенты ждут вот этого вот самопроизвольного восстановления, которого не происходит, они на самом деле теряют драгоценное время. Потом они обращаются к нам в фонд и говорят: вы знаете, прошел год, прошло 10 месяцев, а ему что-то все не лучше и не лучше. А для меня это потеряно уже 10 месяцев. Уже сделать что-то все сложнее и сложнее. Вот есть еще мифы, но вот эти два о самопроизвольном восстановлении, о массаже и третий миф о медикаментозном лечении, которое способно нам отрастить новые мозги, Вот эти вот три мифа, они основные.
Можно у вас...
Таблетка от инсульта, да, массаж и само-само.
Вот да. Вы произнесли про медикаментозное лечение. Mm-hmm. Достаточно часто сталкиваешься в статьях, в комментариях. Причем вот реально даже обычные люди пишут о том, что вот магний чуть не панацея сейчас. Как это? Сульфат магния, да? Есть исследования. Вот я не знаю, насколько они существуют, насколько они правдивы. Хочется верить специалистам.
Панацея,
расскажите, пожалуйста.
Панацея — это подорожник.
Хорошо. Хорошо. Подорожник с магнием. К пятке или куда там нужно, чтобы еще вмассировать. Я понимаю, что утрирую, шучу, но тем не менее, вот про магний есть какая-нибудь у вас... Верить, не верить, помогает, не помогает?
Значит, пункт первый. Магний – отличная штука. И если у вас в организме дефицит магния, независимо от того вообще, чем вы там болеете или вообще ничем не болеете, просто дефицит магния, то восполнить его было бы отличной идеей. Как, впрочем, все остальные микроэлементы там, минеральные. Хорошая вещь – магний. Угу. Я, как доктор, не супротив магния нисколько. Но если вы полагаете, что от магния у вас новые мозги отрастут, я вынуждена вас разочаровать. На данный момент наша развивающаяся как бы, фармакология как отрасль, фармацевтическая промышленность, она работает, она дает нам препараты, которые… Ну, оказывают определенные нейропротекторные действия, они помогают, но, к сожалению, ни один из них панацеей назвать нельзя. Большая часть из них обладает действием достаточно узким, то есть в определенном временном окне для узкой группы, это тоже надо учитывать. И ни один из этих препаратов не является самостоятельным решением вопроса. Вот я перенесла инсульт, это означает, что у меня умерло какое-то количество клеток мозга, я попринимала препарат там НН, и у меня выросли новые, и я стала прежняя. Этого не будет. Это препараты вспомогательные, это препараты, включенные во все остальные действия в комплекс реабилитационных мероприятий, несомненно, помогающие, но ни один из них не является ведущим, и никаким образом самостоятельного препарата мы не имеем, который закрывал бы эту потребность. Вот есть человек с диабетом, ему дали инсулин. Если его вовремя давать и контролировать сахар, проблема, в общем-то, как бы под контролем. У нас такого препарата нет.
А вот уточнить можно здесь? Вот вы прям, можно сказать, рубанули сразу ответом, но как раз тоже хотел уточнить. Что-то новое-то появляется? Потому что вот как, например, с диабетом инсулин, да, вот как его изобрели, и все, и на него прям положились. Какие-то новые там советы появляются по профилактике, допустим. В области борьбы, в области профилактики инсульта есть что-нибудь новое, на что можно обратить внимание? Чтобы, да, чтобы, возможно, и какие-нибудь старые мифы или недоговоренности побить, или чтобы просто записать на всякий случай, лишним не будет.
То есть новое в профилактике.
И в том, и в другом профилактике лечения, что лечение вам ближе, что есть, да.
Итак, новое в профилактике, скажем так, действенное есть, а вот новым я его назвать не могу, потому что образец как минимум, клинические рекомендации как минимум в античное время сформулированы, а именно движение, в которое вовлечена длинная скелетная мышца и соответствующий процесс насыщения кислорода происходит, это движение. Это контроль за массой тела, потому что какими бы ни были приморбидные состояния и заболевания, то, что контроль за тем, что мы едим, он за нами. Это контроль за массой тела, это движение, это регулярные обследования. В возрасте 50 лет, после 50 лет я бы рекомендовала раз в полтора года скрининг общий, в том числе включающий УЗИ. Брахиоцефальных артерий, можно это запомнить как УЗИ БЦА, так будет больше по-человечески, УЗИ БЦА и кровь на липидный профиль. По следующий скрининг, если все хорошо, то через 1.5-2 года, а если нехорошо, то по результатам насколько оно нехорошо. Вот это профилактика. Двигаться, следить за своим весом, в возрасте после 50 обследоваться. Если вам назначили препараты, не надо в них делать перерывы, потому что они не помогли Марье Ивановне из третьего подъезда, или по телевизору рекламировали другое, или чтобы пища не отдохнула. Назначили – принимайте. Сомневаетесь в назначениях или компетентности – спросите второе врачебное мнение. Обратитесь к другому специалисту. Вот. Но как бы либо вы следуете назначениям, либо нет, только тогда можно говорить об их эффективности. То, что касается профилактики.
Если про вот эту как раз, да, вторую сторону лечения восстановления, можно ли, вот я так наивно спрашиваю, надеяться, рассчитывать, что, ну вот со временем и медицина развивается, и техника, и наука, и прогресс, вообще все развивается, и восстановиться после инсульта все-таки возможно. Не мозг новый отрастить, вы хотя очень такие привлекательные вещи говорите, хотелось бы, чтобы клетки прям можно было взять и отрастить, но тем не менее...
Я, вот, заметьте, говорю, что это невозможно.
Да. Вот как раз вот эти есть какие-то новые, опять же, подвижки, или все вот по-прежнему... Вот и по смертности, и по восстановлению, и по сложностям с восстановлением.
Управлять процессом сложнее себя невозможно. Если у вас есть ребенок 3 лет, он не может руководить оптимально вашими действиями, оптимально, просто потому что вы старше и опытнее. Так вот, наш мозг старше и сложнее, чем все наши медицинские усилия. Поэтому, да, несомненно, реабилитация неврологическая в России, она развивается, и благодаря людям, которые ведут как бы это направление, которые буквально вот очень много трудов и сил на это положили, она развивается достаточно стремительно, но следует заметить, что это развитие началось недавно, еще обеспечение в нужном количестве квалифицированными специалистами у нас еще нет. Сама отрасль развивается, но опять-таки развиваться стала недавно. И те решения, которые она предлагает, они скорее решения, если говорить об отрасли, они скорее решения поддерживающие, облегчающие труд специалиста. А вот здесь мы упремся с вами в слово «специалист». Это те люди, которых надо учить, готовить, и помощь которых надо получить.
Ася, вынужден прервать вас, время заканчивать. Спасибо вам огромное, что рассказали нам очень много важного и интересного. Ася Доброжанская в эфире «Радио Спутник».